Филатова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Израиле на выборах в парламент партия Кадима с самым минимальным отрывом побеждает блок Ликуд. Громкое убийство в Азербайджане, застрелен командующий ВВС страны. В Петербурге правозащитники обеспокоены намерением правых националистов участвовать в выборах в городские органы власти. Эти темы, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. В Израиле подсчет 99% голосов на прошедших вчера парламентских выборах выявил небольшой отрыв центристской партии Кадима от правой оппозиционной партии Ликуд. Лидеры обеих партий, Ципи Ливни и Беньямин Нетаньяху, уже заявили каждый о своей победе. Третья по значимости партия, «Наш дом Израиль», во главе с Авигдором Либерманом, может рассчитывать, как сообщается, на 15 мандатов в новом парламенте. Четвертое место на выборах заняла партия «Труда» израильского министра обороны Эхуда Барака, 13 мандатов. В результате голосования ни одна из партий не сможет самостоятельно сформировать правительство, и в стране ведутся интенсивные политические консультации. У микрофона мой коллега Кирилл Кобрин.
Израиль политически расколот почти поровну. Правые и левые собрали примерно одинаковое количество голосов, подтвердив, что единство в израильском обществе отсутствует. Центристская Кадима смогла отчаянным рывком обойти на финише умеренных консерваторов из Ликуда. Однако эта победа не дает никаких гарантий того, что партия министра иностранных дел Ципи Ливни сформирует правительство. Впрочем, сама Ливни уверена в обратном. Она торжествует, упрекая главного своего соперника Беньямина Нетаньяху в том, что тот в свое время отказался войти в правительство национального единства.
Я обращаюсь к Беньямину Нетаньяху. Еще до выборов я предложила вам присоединиться к правительству единства под моим руководством, чтобы решать стоящие перед государством проблемы. Вы тогда отказались, сказав, пусть народ решает. И вот народ решил в пользу Кадима.
Конечно же, Ливни знает, что сформировать правительство она сможет только в том случае, если ее поддержат более мелкие партии и движения. Она обещает, что будет опираться не только на союзников слева, но и на тех, кто занимает более консервативные позиции, нежели Кадима.
Сейчас нужно с уважением отнестись к выбору израильского народа. Нужно делать то, что пойдет на благо Израилю, особенно в области безопасности, политики и экономики, и присоединиться к правительству под нашим руководством, правительству, в которое войдут партии, расположенные как по левую, так и по правую сторону от Кадимы, с лидерами которых я уже говорила.
Один из естественных политических союзников Кадимы, левоцентристская партия «Труда», выступила крайне неудачно на выборах, отдав третье место правым из «Нашего дома Израиля». Лидер левых, бывший премьер-министр Эхуд Барак, признал:
люди высказались, мы можем склонить головы и заявить, что разочарованы тем, что случилось, что мы этого не заслуживаем. Но это неправильно. Мы не склоним голов. Мы поднимем их, чтобы взглянуть в глаза нашим гражданам и сказать спасибо тем, кто нас поддержал, и тем, кто, реализовав свое демократическое право, решил по-иному.
Главным триумфатором на этих выборах можно считать «Наш дом Израиля», который пользуется поддержкой выходцев из бывшего СССР. По количеству голосов он занял третье место. Лидер «Нашего дома» Авигдор Либерман вполне может пойти на союз с Ликудом. Вместе у них 42 депутатских мандата. После объявления результатов Либерман сказал:
«Я счастлив, что мы стали значительной партией, третьей по величине в Израиле».
И, наконец, партия, которая была фаворитом парламентской гонки, но оказалась в результате второй – Ликуд. Несмотря на поражение, Беньямин Нетаньяху уверен, что именно он возглавит новое израильское правительство.
С Божьей помощью мы возглавим будущее правительство. Я уверен, что мне удастся создать на широкой основе хорошее и стабильное правительство, которое сумеет решить и вопросы безопасности, и проблемы экономического кризиса. Для формирования правительства я прежде всего обращусь к нашим естественным партнерам из рядов националистов, как и обещал. Я уже говорил с лидерами партий, и мы назначили консультации о создании нового правительства государства Израиль.
Разница между двумя намечающимися израильскими политическими коалициями – одно депутатское место. Как я уже говорил, у Ликуда плюс «Наш дом Израиль» 42 мандата, у Кадимы плюс «Партия труда» 41. Эксперты считают, что на формирование нового кабинета уйдут недели. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
О результатах выборов в Израиле мой коллега Михаил Соленков сегодня побеседовал также с известным московским востоковедом, знатоком политики и истории Израиля Ириной Звегельской.
Мне кажется, что война в Газе, она несколько изменила ситуацию, дала возможность Кадиме незначительно вырваться вперед, но общий расклад сил в пользу правого лагеря это голосование не изменило. Дело в том, что Ликуд может быстрее создать большую жизнеспособную коалицию. Правого толка, конечно, потому что они договорятся всегда с Либерманом. А что касается Кадимы, то она находится в сложном положении. И она вряд ли сможет столь же успешно создать коалицию, которая действительно будет действенной, еще с учетом и того, что левый лагерь в Израиле, он включает и арабские партии, которые никогда не входят в правящую коалицию. Но есть еще один вариант. И хотя сейчас он выглядит малореальным, но, обозреватели говорят о том, что, может быть, о нем следует задуматься. Это вариант создания широкого правительства с Кадимой и с Ликудом. Это вариант ротации власти. Честно говоря, учитывая весьма сложную политическую ситуацию в Израиле, может быть, это был бы и лучший вариант. Хотя, конечно, он ограничивал бы возможности и Кадимы, и Ликуда, но в разных планах. Но, тем не менее, пока, ликудовцы от этого отказывались, ибо они явно чувствуют, что у них есть шанс. Да, в сложившейся ситуации, хотя, я думаю, Перес предпочел бы, конечно, дать возможность Ципи Ливни сформировать правительство, может быть, под влиянием реальных обстоятельств, под влиянием того, что Ликуд может представить уже сейчас некую, коалицию, которую они смогут создать, Перес, может быть, будет вынужден отдать право на создание этой коалиции Нетаньяху. Израильтяне, они очень трепетно относятся к тому, что происходит в плане безопасности. То правительство, которое говорит о том, что оно обеспечит безопасность, то правительство, которое предпринимает меры для обеспечения безопасности, оно, всегда будет пользоваться достаточно широкой поддержкой. Более того, я думаю, что вообще само укрепление правого лагеря – это отражение как раз настроений, которые родились в ходе войны и после нее. Потому что сейчас явно налицо некое такое поправение националистическое в Израиле.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Баку убит командующий военно-воздушными силами Азербайджана генерал-лейтенант Раиль Разаев. В Кабуле в результате двух нападений боевиков сегодня погибли 17 человек, десятки были ранены. Следственный комитет при прокуратуре России подтвердил сегодня задержание двух подозреваемых в убийстве мэра Владикавказа Виталия Караева. Правозащитники заявили, что, несмотря на отказ властей, проведут 15 февраля в центре Москвы акцию памяти убитых адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Российская оппозиция намерена провести очередной «День несогласных» 12 марта. Решение приняла коалиция «Другая Россия». В Москве считают полезным присутствие наблюдателей ООН в Грузии, Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи в Москве с представителями Евротройки. Фондовый рынок США отреагировал мощным падением на выступление министра финансов Тимоти Гайтнера, который изложил новый план оздоровления финансовой системы страны. Инвесторы сомневаются в его эффективности. Прежде чем мы продолжим, напомню, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шар. И сегодня в числе главных тем, кроме парламентских выборов в Израиле, которые, как мы уже сказали, пока не выявили ясного победителя. Новый состав комиссии по правам человека при президенте России, сформированный вот только что. Есть ли вообще смысл многим известным людям участвовать в его работе? И 80 лет назад подписаны соглашения о создании государства Ватикан. Почему возникли и как были разрешены противоречия между итальянским королевством и Святым Престолом? 20 часов по московскому времени, не пропустите. А нашу программу «Время свободы» сейчас продолжит обзор свежей европейской прессы, но поскольку со мной в студии уже мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Игорь Померанцев, я убежден, что речь пойдет о британских изданиях. И, Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Да, и мой первый вопрос, что британская пресса пишет о России?
У меня сегодня две публикации, и обе из еженедельников, «Times Literary Supplement» и «Economist». В литературном приложении газеты «Таймс» опубликована пространная рецензия на новые американские исследования о советской автомобильной промышленности. Рецензия называется «Советские за рулем». Рецензент напоминает о роли экономиста, страстного автолюбителя Валериана Осинского, репрессированного в 1938 году. Приведу несколько цитат. В 1929 году Осинский организовал длительный автопробег по дорогам России с участием иностранных автомобилей. Его целью было отобрать модели, которые справлялись бы с советским бездорожьем. «Наше отношение к дорогам, — восклицал Осинский, — одно из самых больших проявлений варварства, азиатчины, лени и безразличия». Он ставил вопрос ребром. Американский автомобиль или русская телега? В отличие от аэропланов и тракторов, советский автомобиль – редкий гость в иконографии социалистического реализма. Автор книги «Машина для товарищей» Льюис Зигельбаум отмечает, что автомобиль, будучи мечтой индивидуалистов, частным пространством на колесах, всегда вызывал подозрения у единственно верной коллективистской идеологии. В Америке же автомобиль всегда был символом свободы и независимости. В царскую Россию автомобили импортировали из-за границы. В 26 году советский автозавод номер один производил 366 машин, в то время как в Америке в год производили более 4 миллионов. Другой исследователь Энди Томпсон замечает, что упор в СССР делали на производстве грузовиков, и в 60-е годы прошлого века только 31% автопродукции составляли машины для индивидуального пользования. До войны СССР буквально поклонялся промышленным методам Форда. Эти методы считали идеологически нейтральными.
Игорь, а рецензент в Times Literary Supplement пишет подробно о гигантском дефиците автомобилей и вот об этих бесконечных очередях людей, которые в СССР желали купить автомобиль.
Да, конечно. В рецензии говорится, что эта проблема была темой советских анекдотов. Вне очереди машины предоставляли представителям власти. О Сталине, едущем в машине, писали стихи. Привилегиями пользовались и стахановцы, герои труда. Но когда Владимир Маяковский вернулся из Франции в 1928 году с автомобилем «Рено», он тотчас впал в классовую немилость. Первоначальная модель «Волги» своей звездой была обязана маршалу Жукову, но когда Хрущев низверг Жукова, звезда исчезла. Напоминаю, что цитировал рецензию, напечатанную в лондонском еженедельнике «Times Literary Supplement».
Игорь, а о чем пишет «Экономист» в связи с Россией?
Жанр публикации не веселый, это некролог. «Экономист» рассказывает о молодой российской журналистке Анастасии Бабуровой, застреленной среди бела дня в центре Москвы. «Экономист» пишет: «На следующий день после убийства Маркеловой и Бабуровой русские националисты пришли на место преступления с бутылкой шампанского. Так они отметили уничтожение своих врагов. То, что Бабурова работала в «Новой газете», не было случайностью. Она стала четвертым журналистом этого издания, убитым в последние 8 лет. Анастасия родилась в 1983 году и принадлежала к лучшим представителям своего поколения, бесстрашным и свободомыслящим. Она считала себя гражданкой мира, ей были ближе западные бунтари, чем офисные клерки современной России. Она хорошо говорила по-английски, учила китайский. Официальный патриотический лозунг «Россия, встающая с колен» звучал для нее фальшиво, она никогда не стояла на коленях. У нее не было чувства неполноценности, она даже изучала приемы рукопашного боя. Чудом эта девочка из Севастополя, без всяких связей, поступила в Институт международных отношений, где учатся по традиции дети российской политической элиты. Она так блистательно сдала экзамены, что ей предложили место в Ельском университете, но она хотела стать журналистом, и потому ушла из МГИМО. Анастасия стажировалась в «Известиях», но эта газета, зараженная национализмом, конформизмом и цинизмом, была ей не по душе. Однажды ее арестовали, когда она снимала на пленку насильственное выселение жильцов дома, на который положила глаз милиция. Редактор «Известий» Владимир Мамонтов выгнал Анастасию Бабурову. Она и ее друзья считали фашизм самой большой угрозой России. Она поклялась бороться с ним. Она чувствовала родство сталинизма с фашизмом, прямую связь между попыткой представить Сталина как успешного менеджера и возрождением национализма. У Тургенева есть такое стихотворение в прозе «Порог». О молодой женщине, стоящей перед дверью. Голос спрашивает ее, готова ли она перенести холод, голод, насмешки, тюрьму, смерть. «Да», — отвечает она. «Дура», — говорит кто-то за ее спиной. Но другой голос отвечает, «Святая». Из некролога в британском еженедельнике «Экономист».
Игорь, благодарю вас. Напомню, Игорь Померанцев познакомил нас с материалами в этих британских изданиях. Мы продолжаем «Время свободы». Одна из главных тем сегодня то, что в Баку убит командующий военно-воздушными силами Азербайджана генерал-лейтенант Раиль Разаев. Пока правоохранительные органы страны от комментариев воздерживаются. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Фарид Арифоглу.
В среду утром в Баку был убит командующий ВВС Азербайджана генерал-лейтенант Раиль Рзаев. Это произошло около 8 часов утра по местному времени близ дома, где проживал генерал. Убийца выстрелил Рзаеву в голову в момент, когда генерал садился в служебный автомобиль. 64-летний Рзаев был доставлен в госпиталь, но спасти его не удалось. Водитель Рзаева не пострадал. Правоохранительные органы воздерживаются от комментариев. Официальных версий о мотивах убийства пока нет. Следствие ведется Генеральной и военной прокуратурой Азербайджана. В образовательном центре Министерства обороны Азербайджана проходит церемония прощания с генералом. Сегодня же он будет похоронен на Ясамальском кладбище Баку. Бывший министр обороны Азербайджана Рагим Газиев характеризует генерала Рзаева как военного специалиста высокого уровня.
Он был очень хорошим специалистом по области противовоздушной обороны. Он даже при советской власти считался одним из лучших специалистов.
Сказал Газиев. По его словам, в 1992 году генерал Рзаев фактически с нуля создавал систему ПВО республики, по ходу готовя местных специалистов.
Он пригласил молодых ребят из политехнического института, которые они учились там, автоматика, телемеханика, и за короткое время он 60 специалистов готовил для пользования этих делах.
Вместе с тем Газиев затруднился высказать предположение о мотивах убийства генерала.
Не могу ничего сказать точно, в чем дело, что, почему его убили. Вот это уже второй случай, который нужный, важный и очень хороший специалист, генерал убивает. А это был еще в 93-м году начальник высшего военно-морского училища Эдуарда Гусейнова убили.
Бывший сотрудник Центрального аппарата Министерства обороны Азербайджана, полковник-лейтенант запаса Узейр Джафаров, полагает, что убийство было связано со служебной деятельностью генерала Рзаева.
Человек в течение 17 лет занимал эту должность, и понятно, что не все носили к нему однозначно. Были и довольные, и недовольные люди. И я думаю, что его трагическая смерть больше связана с его служебной деятельностью, потому что этот человек был во многих вопросах в центре событий, владел информацией, он имел очень большую подробную информацию о больших материальных средствах, которые выделялись для обороны и безопасности Азербайджана.
Джафаров считает убийство генерала заказным и хорошо спланированным. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
Я напоминаю, что вы слушаете программу «Время свободы», и у нас на очереди российская региональная тема. Дирекция Волжского автозавода планирует решить проблему продаж автомобилей во время экономического кризиса с помощью новых программ автокредитования. Насколько велик интерес в российской провинции к новым автокредитам, предлагаемым АвтоВАЗом? Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Сергея Хазова.
Волжский автозавод намерен активнее использовать программу автокредитования для продажи своей продукции. На ВАЗе сейчас разработаны две новые программы автокредитов. Первая программа, как заявил президент ОАО «АвтоВАЗ» Борис Алешин, будет финансироваться автозаводом самостоятельно, а вторая разрабатывается совместно с крупными банками. По информации финансовых аналитиков, этими банками будут Сбербанк и Внешторгбанк. По информации дирекции «АвтоВАЗа», не исключено, что именно на вторую программу будут распространяться правительственные субсидии по частичной оплате процентной ставки за счет бюджетных средств. В конце прошлого года премьер-министр Владимир Путин пообещал субсидировать часть ставки около 8% по автокредитам на покупку недорогих стоимостью до 350 тысяч рублей автомобилей российского производства. Этим условиям как нельзя лучше подходят автомобили Волжского автозавода. Как выяснилось, простые автолюбители не всегда готовы купиться на замечательно разрекламированные кредиты по покупке автомобилей и приобрести отечественную «Ладу». Автолюбитель Александр Владимиров рассказал, что предпочитает, что называется, есть одну кашу и выплачивать кредит за «Тойоту».
«Я не готов отказывать себе в необходимом ради выплаты какого-либо кредита. Но если речь идет о сравнении качества российских автомобилей, и, в частности, АвтоВАЗа, и выпущенных в Европе, Америке или Японии, то нельзя ставить под сомнение вопрос о более низком качестве ВАЗовской продукции. И если речь идет о покупке автомобиля в кредит, что само по себе уже, с моей точки зрения, является определенной кризисной ситуацией для каждого покупателя, поскольку дамоклов меч роста процентов он продолжает всегда висеть над человеком, то в этом случае я считаю, что более разумно, если уж брать в долг, лучше брать в долг для покупки товара, который не вызовет дополнительных расходов, связанных с его техническим обслуживанием и эксплуатацией.
По словам экспертов, выгодные условия автокредитов помогут Волжскому автозаводу решить нынешнюю проблему с затовариванием. По некоторым данным, сейчас на складах АвтоВАЗа скопилось около 110 тысяч машин. Менеджеры автосалонов считают, что за автокредитами на отечественные автомобили будущее, говорит менеджер автосалона Илья Петров.
Кредиты, которые ВАЗ планирует выдавать по новым кредитным программам на покупку своих машин, это, конечно, дело хорошее. В общем, автозавод и должен заниматься укреплением дилерской сети, всякими кредитами на покупку автомобилей, так как это делают на Западе. Хорошо, что на ВАЗе это понимают и занимаются сейчас развитием автокредитования. Сейчас из-за финансового кризиса появилась такая тенденция, что многие предпочитают продать свои иномарки и пересесть на отечественные машины. В прессе сообщают, что объем продаж Волжского автозавода в январе снизился на 37% по сравнению с январем прошлого года. Это, конечно, все так. Но, между прочим, люди интересуются именно отечественными автомобилями. На это много причин. И главное, это лучшая адаптация машин ВАЗа к российским условиям. Понятно, что по комфорту это не Мерседес, не Тойота, не Бентли. Но для россиянина обычная Лада Приора вполне приличный автомобиль. Тем более, что люксовые комплектации имеют и стеклоподъемники, и кондиционер, подушки безопасности. В общем, не все так плохо в отечественном автопроме. Мне кажется, спрос на ВАЗовские машины, если и будет падать, то максимум на 15-30%. Потому что автопродавцы заинтересованы в недорогих машинах. А иномарки в условиях экономического кризиса, наоборот, дорожают. Естественно, запчасти на российские машины дешевле, чем на импортные. Это тоже один из плюсов наших машин. Главное, чтобы правительство оказало поддержку автопрому. Тогда и качество сборки машин будет лучше, и сервис лучше. И автолюбители предпочтут иномаркам российские машины.
Сейчас на Волжском автозаводе успешно действует программа автокредитования под 21-23% годовых. Программу финансирует подконтрольный заводу банк «Автомобильный банкирский дом». Автокредиты предлагает и компания «Лада Сервис», которая является главным дилером ВАЗа. Финансовые аналитики отмечают, что успешность программы автокредитования у так называемого российского среднего класса в условиях экономического кризиса была бы больше, если бы кредиты имели более низкие процентные ставки. Например, компания «Рено» предлагает россиянам купить автомобили в кредит под 12-13% годовых, а на некоторые наиболее популярные модели вообще предлагается рассрочка. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Баку убит командующий военно-воздушными силами Азербайджана генерал-лейтенант Раиль Рзаев. Правоохранительные органы воздерживаются пока от комментариев. В Кабуле в результате двух нападений боевиков сегодня погибли 17 человек, десятки были ранены. Ответственность взяло на себя движение «Талибан». Следственный комитет при прокуратуре России подтвердил сегодня задержание двух подозреваемых в убийстве мэра Владикавказа Виталия Караева. Один из задержанных в момент совершения преступления был сотрудником МВД Северной Осетии. Правозащитники заявили, что, несмотря на отказ властей, проведут 15 февраля в центре Москвы акцию памяти убитых адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В Орле при получении взятки задержан сын заместителя председателя Верховного суда России Александра Карпова Владимир. Российская оппозиция намерена провести очередной день несогласных 12 марта. Решение приняла коалиция «Другая Россия». В ходе предыдущей массовой антиправительственной акции 31 января были задержаны десятки активистов оппозиции. На парламентских выборах в Израиле отмечен небольшой отрыв центристской партии «Кадима» от оппозиционной «Ликуд» – 28 мандатов против 27. Партия «Наш дом Израиль» может рассчитывать на 15 мандатов, партия «Труда» – на 13. Полученные результаты говорят, что ни одна из партий не сможет самостоятельно сформировать правительство. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Петербургские окружные избирательные комиссии зарегистрировали в качестве кандидатов на муниципальных выборах трех членов националистической организации ДПНИ, движения против нелегальной иммиграции. О том, какую реакцию это вызвало среди правозащитников в Санкт-Петербурге, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
По словам самих представителей движения против нелегальной иммиграции, от их организации на муниципальные выборы выдвигалось 15 человек. Правда, большая часть зарегистрироваться не смогла. Их заставляли несколько раз заполнять документы, и пока они это делали, закончился срок подачи документов. Представители ДПНИ считают предвзятым отношение к себе избирательных комиссий, которые, по их мнению, благоволят только к людям, близким к партии власти. Член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский, тоже участвующий в выборах, не удивлен, что представители скандального националистического движения зарегистрированы в качестве кандидатов.
Лишний раз подтвердилось, представители ДПНИ для наших властей являются более социально близкими и менее опасными, чем представители «Яблока». Потому что вот только что районный суд в Калининском районе, получив, на мой взгляд, очевидный совершенно заказ, отказал Михаилу Амосову и Ольге Штальниковой в их регистрации на выборах. Под абсурдным предлогом. Тут ничего слушать не захотел, никаких доказательств рассматривать не захотел, но на закон наплевал. Я думаю, что если бы в суд подавали представители ДПНИ, на отказ регистрации у них было бы куда больше шансов его выиграть. Все очень просто. Для Смольного совершенно не страшно. В муниципальных советах будут сидеть националисты. А вот если будет сидеть демократическая оппозиция из-за яблока, это очень опасно. Это сразу может развеять миф о том, что якобы демократов никто не поддерживает.
Показательно, по мнению Бориса Вишневского, и история с выдвижением кандидата Грызлова-младшего, большинство подписей за которого сначала были признаны поддельными, но потом он все равно был зарегистрирован.
Младшего Грызлова регистрируют при наличии 100% поддельных подписей, а когда у команды из «Яблока» в Московском районе на суд приходят люди, которых обвиняют в том, что их подписи якобы подделаны, и суд отказывается вызывать их как свидетелей, говоря, что ваши подписи фальшивые, нам слушать вас не надо, у нас есть заключение эксперта. Я считаю, что против таких экспертов надо уголовное дело возбуждать по статье о воспрепятствовании реализации избирательных прав граждан.
Борис Вишневский считает все это проявлением крайнего цинизма. Он подчеркивает, что сегодня экстремизмом считается все, что не нравится властям, и не удивляется, что одиозная националистическая организация ДПНИ больше устраивает власти, чем оппозиционные партии и движения. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мы продолжаем «Время свободы». Печальная новость. В Москве на 76-м году жизни умерла Маргарита Эскина, директор Центрального дома актера имени Яблочкиной. Она в свое время пережила пожар, в котором дом на Тверской сгорел полностью, и благодаря ее усилиям дом получил новое помещение по адресу Арбат 35. Маргарита Эскина любила актеров. Она написала о них книгу «Мастера и Маргарита». У микрофона моя коллега, обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева, близко знавшая покойную.
Маргарита Эскина, Маргоша, Маргуля, королева Марго. Второго такого светлого, радостного, жизнелюбивого человека не сыскать. Она была дочерью Александра Эскина, того, кто в течение самых поганых для страны лет возглавлял дом актера имени Яблочкина, и того, кто создал славу этому дому. И спустя короткое время после его ухода директором стала она. Раньше дом находился на Тверской, потом сгорел. Казалось, что все кончено. Только воля, сила и страстная любовь к своему делу Маргариты Эскиной позволила ему возродиться на Арбате 35. Сестра любили свою Маргариту не меньше, чем она любила их. Она помогала им, они помогали ей. В ее книге, которая так и называется «Мастера и Маргарита», нет ни одного плохого человека. Каждому сомнительному, даже дурному поступку актеров она находила оправдание. Она была душой любого общества. Капустники, юбилейные вечера. Теплее не бывает. Она никогда не собиралась быть актрисой сама, но была необыкновенно артистична. Все, кто видел передачи из «Дома актера» на канале «Культура», скажут, что она ни в чем не уступала своим выдающимся друзьям и была на сцене, что не каждому удается совершенно естественно и органично. У нее болели ноги, ее возили в коляске, но на сцену она поднималась без посторонней помощи и пела куплеты. У нее был перелом позвоночника, но она приезжала в свой дом, все и всех контролировала, вела собрания. Она ездила в Германию оперировать ноги и возвращалась, чтобы работа не останавливалась. Я не знала человека более стойкого и порядочного, чем она. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» рубрика «Культура». Новости и комментарии.
Версальском дворце отреставрировали и открыли для посещения туалет Людовика XVI, казненного во время Французской революции в 1793 году. Его Величество успел попользоваться этим помещением недолго. Отделочные работы в туалете закончились в 1789 году. Комната отделана белым деревом и бронзовыми украшениями с позолотой. Замки и металлические детали выполнены как настоящие произведения ювелирного искусства. В уборной находится камин из итальянского красного крапчатого мрамора. Несомненно, самый красивый во всем дворце, как отметил Фредерик Дидье, главный архитектор исторических памятников. В московском метро появится памятник Ивану Сергеевичу Тургеневу на станции, носящей его имя. Имя скульптора не названо. В ближайшее время никаких юбилейных дат, связанных с Тургеневым, не предвидится, разве что 150-летие дворянского гнезда. В чешском центре в Москве 12 февраля пройдет показ фильма режиссера Иржи Крейчика «Божественная Эмма». Созданный 30 лет назад, фильм рассказывает о судьбе знаменитой оперной певицы Эммы Дестиновой, выступавшей в годы Первой мировой войны на американской сцене и стремившейся вернуться в Прагу. В России создается самый большой в мире баян к столетию этого музыкального инструмента. Он будет высотой несколько метров. Играть на нем можно только командой. Несколько человек растягивают мехи, другие нажимают на гигантские клавиши. Концерт к юбилею баяна пройдет в Кремлевском дворце 10 апреля. Эту новость комментирует Иван Толстой.
Есть культуры, не будем называть вслух их имена, стремящиеся к странной исключительности. Они гордятся достижениями по принципу эстетической крайности. Не жизнеспособность их волнует, но величественная единичность. Создать такую громадную пушку, чтобы ни за что не стреляла. Такой колокол, чтобы звуков из него было не извлечь. Подковать заморскую букашку, чтобы плясать стерва не могла. В этих культурах изобретатель радио не заботится получить патент, а добытчик угля ради своего рекорда парализует работу всей шахты. Эти культуры не замечают, что вокруг все над ними потешаются, а иногда, особо бездуховные, вертят пальцем у виска. Есть такие культуры, которых тянет наступать на одни и те же грабли. Самые большие в мире.
Комментарий Ивана Толстого к сегодняшним новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы». Существует ли в современной России понятие «классовая ненависть»? На днях в Москве охранник одного из офисов проколол колеса автомобиля марки «Ауди», якобы за неправильную парковку. Престижные автомобили царапают, бьют у них стекла, с входных дверей квартир срывают дорогие ручки и беспроводные замки. Означает ли это, что противостояние между богатыми и бедными приобретает в России форму классовой ненависти, и как с ней бороться? Собеседники, корреспондент «Радио Свобода» Карена Агамирова, координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, адвокат Владимир Волков, руководитель независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин и член правления Института современного развития Евгений Гантмахер.
Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов убежден, нарастание противостояния между богатыми и бедными – это закономерный результат политики властей.
Очень многие люди, которых принято называть состоятельными, богатыми, получили вот это свое богатство, мягко говоря, не совсем праведным путем, и даже, можно сказать, не совсем законным путем. Поэтому у другой части населения, большей части, которая живет достаточно бедно, небогато, и, конечно, осознание несправедливости вызывает такие негативные чувства и неприязнь в отношении вот этих вот людей. И сегодня в условиях развитие кризиса, когда благосостояние многих людей снизится еще больше, эта неприязнь, я думаю, будет нарастать и выливаться в такие вот формы открытого противостояния, только даже прокалывания шин, но и более серьезных каких-то агрессивных действий. Это как раз следствие тех тенденций, в котором развивается общество российское последние 15-18 лет. Это следствие вот этого расслоения ненормального. Более разумно облекать это в какой-то политический протест и бороться за изменение самих основ современного российского общества.
полагает Сергей Удальцов. Адвокат Владимир Волков прогнозирует дальнейший рост социальной напряженности в обществе и дает рекомендации власть придержащим.
Кончится все тем же, чем молодежь занимается во Франции и в Афинах, потому что народ доведен до крайнего исступления. Мы воспитали поколение к настоящему времени людей безбашенных, которые готовы на крайние меры. У народа нет перспективы никакой на будущее. Рабочие места сокращаются. По окончании вуза невозможно найти работы достойной, на которую можно жить, зарплаты, на которую можно жить семье.
В интернете некоторые комментарии на этот счет похожи. Действительно, кризис приходит в широкие массы, растет классовая ненависть.
Классовая ненависть давно существует. Правильно ученый молодой сказал, что молодые талантливые люди бегут за границу.
И что же остановит этот вал классовой ненависти?
Когда мозги поменяют у наших правительств, тогда может измениться. Когда они повернутся к людям, когда начнут наказывать воров, настоящих воров сверху, во власти существующих, тогда, возможно, что-то изменится. Когда им поверить народ.
Выводит Владимир Волков. Руководитель независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин анализирует.
В Кремле понимают, что ситуация довольно серьезная и действительно практически не вылазят заседаний, на которых звучит рефреном очень серьезная беспокойность того, что происходит и в федеральном центре, и в регионах. Рейтинг доверия к Владимиру Путину как премьеру действительно упал с 63% до 59%. Рейтинг же Дмитрия Медведева стабилен, он составляет 45%. Вывод можно сделать такой неутешительный. Население никогда не знает, что конкретно делает правительство, и если в прошлом ему доверяли, то теперь возникает тревога. И эта тревога иногда трансформируется в различные асоциальные действия, которые приводят к необъяснимым даже массовым вспышкам, которые выражаются в порче имущества и отчасти переходят в различного рода демонстрации, пикеты и иные уже законом оформленные формы социального протеста.
Алексей Алексеевич, да. А как вы объясните, вот имеющие уши да услышат, ведь показывают по телевизору, в понедельник Владимир Владимирович Путин проводил большое совещание, говорил об индексации пенсии неоднократной, о здравоохранении. Ведь все это говорил, что все будет и все делается для народа.
Жонглирование цифрами в нынешних условиях девальвации, оно сейчас не производит уже того эффекта, который производило в прошлом году, когда Владимир Путин довольно четко давал понять, что государство не отступит от своей социальной политики и будет реализовывать ее в любом случае. Сейчас даже кратное повышение пенсии, пособий и прочего, заправ бюджет, в том числе, не производит того психологического эффекта, который производило до этого. Пока правительство и администрация президента, и президент подтверждают, что все эти обещания будут выполнены. Но, судя по рейтингам Путина и Дмитрия Медведева, в обещания верится все больше и больше с трудом.
Размышляет Алексей Мухин. Член правления Института современного развития, доктор экономических наук Евгений Гонтмахер предлагает.
Практический совет властям заключается в том, что надо достаточно большие деньги, которые сейчас тратятся на поддержку предприятий нашего реального сектора, не только реального сектора, нашей банковской системы, причем тратятся часто недостаточно эффективно и непрозрачно по принципам, которые мало кому известны. Вот эти деньги бы хорошо направить как раз на поддержку адресную наиболее пострадавших и тех групп населения, которые их будут и дальше ухудшать свое положение из-за кризиса, который у нас происходит. Речь идет, конечно, не только о том, чтобы раздавать деньги, но речь идет о создании рабочих мест. И с точки зрения прогноза, развилка у наших властей очень простая. Если с кризисом, который только входит в наиболее острые фазы, будут продолжать себя вести так, как будто бы его нет, этого кризиса, то я думаю, что это закончится плохо и для экономики, и, к сожалению, для, я думаю, нашей политической и социальной стабильности.
Предупреждает Евгений Гонтмахер. Противостояние между богатыми и бедными в новой России. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы» в Москве 16:45. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода», новости.
В Кабуле в результате двух нападений боевиков сегодня погибли 17 человек, десятки ранены. Ответственность взяли на себя талибы. В Баку убит командующий ВВС Азербайджана генерал-лейтенант Раиль Рзаев. Предположений о мотивах убийства пока нет. На парламентских выборах в Израиле отмечен небольшой отрыв правящей партии Кадима от оппозиционного блока Ликуд. 28 мандатов против 27. Российские правозащитники заявили, что, несмотря на отказ властей, проведут 15 февраля в центре Москвы акцию памяти убитых адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Министр транспорта России Игорь Левитин потребовал в течение месяца представить предложение по кадровым решениям в авиакомпании «Аэрофлот Норд», чей самолет «Боинг 737» потерпел катастрофу в сентябре прошлого года. Тогда погибли 88 человек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем «Время свободы». В Москве 10 февраля в культурном центре «Дом» прошел концерт тувинской группы «Хуун-Хуурту». Этот проект на протяжении 10 лет является одним из самых известных в мире музыкальных проектов всего бывшего СССР. С музыкантами встретилась моя коллега Тамара Леленкова.
Строго говоря, группа «Хуун-Хуурту» не вполне фольклорный коллектив, поскольку музыканты используют также элементы и других стилей. Другое дело, что традиционная тувинская музыка, исполненная в концертном пространстве, вряд ли способна передать всю прелесть и смысл традиции. А вот выступление «Хуун-Хуурту» действительно переносит слушателей в иное измерение. Я попросила одного из исполнителей, Саяна Бапа, рассказать о музыке, которую весь мир знает как тувинскую.
Традиция это в том, что мы всегда жили общинно, в юртах, где угодно это общинно было. Если талантлив дед, то талантливые внуки, они собирались семьями, играли, это как в любых культурах. Мы же не горловики просто, в чистом виде мы музыканты. То есть у каждого разная тесситура, разные возможности физические, горловые. Поэтому тут чем и ценно то, что вы слышите, что у одного может быть так, у другого высокие, очень такие интересные. Связки тоже, мы знаем, как их возбуждать. На самом деле это трата каких-то эмоциональных, во-первых, вещей. Нам и шаманы подсказывали, что вы тратите практически много, дескать, энергии восстанавливать там, как, это уже другое дело. Затраты есть, а само есть удовольствие, потому что это наши вибрации, мы не идем против естества, а возбуждаем именно то, что нам приятно, и наши возможности мы знаем. Поэтому разные стили используешь, и у тебя уже голос уже как инструмент.
Расщепление солнечного света в облаках на множество расходящихся лучей. Примерно так переводится название группы. Несомненно, музыка Хуун-Хуурту обладает магическими свойствами, присущими тувинскому фольклору. Тем более, что музыканты играют на старинных инструментах. Я попросила Саяна Бапа рассказать об одном из них – о хомусе.
Jewish harp. Ну, у нас его называют тейнель хомус, железный хомус. Ну, это вот как раз-таки борьба человека с металлом и огнем. Это уже серьезно, это земное, потому что это кузнецы делают. А уже там человеческий дух и возможности вытащить из этого инструмента своими людьми. Это уже более человеческое, поэтому грусть есть, это не провода звучат бессмысленно. И практически по всему миру этот инструмент существует. В Африке, в Азии, в Америке, где угодно. Это человечество с ним не расставалось практически всю свою жизнь. То были деревянные, из кости, из чего угодно. Сейчас просто делают из металла.
Вы достаточно давно выступаете, гастролируете. Скажите, как вам кажется, почему такой интерес?
Сейчас эта этномузыка развивается как-то по всему миру, и поэтому доступно стало. Что для иностранцев, что у нас. Готовы все, просто дайте.
А дома вас не упрекают, что вы все-таки импровизируете, что вы неаутентично исполняете свою народную музыку?
Вполне возможно, кто-то и упрекает. Но опять же, тут подразумевается, что значит традиция. Если ее засушить, ну тогда это, извините, засушенная традиция. Я бы не хотел представлять, если до нас дошло масса стилей и масса инструментов, масса мелодий древних, любых, во всех вариантах. Всегда в нашей культуре это была импровизационная музыка. И она не может сама по сути себе, если она импровизационная, быть каким-то именно засушенным музейным экспонатом. поэтому каждый день повторяются те же песни, но они вариации абсолютно разные. Ту же мелодию, древнюю.
Что с музыкантами тувинской группы Хуунхурту встречалась моя коллега Тамара Леленкова. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Турции. В этом году во втором стамбульском аэропорту имени легендарной летчицы Сабихи Гекчен закончится строительство нового пассажирского терминала. Власти также планируют открыть здесь музей, посвященный этой первой в Турции женщине-пилоту и первой в мире военной летчице. О жизни Сабихи Гекчен, при жизни ставшей одним из культовых символов своей страны, рассказывает наш корреспондент Елена Солнцева.
За партами полтора десятка любопытных детских глаз, в душе страшный восторг и немного зависти. Урок социологии в одной из стамбульских школ начинается с бесед о героях. Рядом с фигурой Ататюрка, создателя Турецкой республики, стоит Сабиха Гекчен. Первая в мире женщина-военный пилот, которой гордятся в Турции не меньше, чем первой женщиной-космонавтом в России. Ученица 4 класса, 10-летняя Зейнеп. За 5 дней Сабиха Гекчен совершила первый полет вокруг балканских стран. Первая в мире военная летчица облетела весь мир за 28 лет. Она сражалась за свободу Турции, была смелой и летала даже на боевых самолетах. Сабиха родилась 22 марта 1913 года в небольшом городке Бурса в центральной Турции, который до сих пор по старинке называют по-гречески Прусса. Война, бедность, голод. Когда девочке было 12 лет, в дом ребенка, где воспитывалась Сабиха, приехал Ататюрк. Увидев красивую голубоглазую девочку, он решил удочерить ее. Вскоре Сабиха переехала в президентский дворец. Там уже жили 7 приемных детей, которых Ататюрк взял на воспитание, не имея собственных потомков. Она подружилась с Зихрой, Афитой и Рукиёй, которая стала в будущем известным историком. Детей воспитывали в строгости, не позволяли лишнего. Дисциплину подогревала слепая преданность приемному отцу, которому в знак уважения по утрам целовали руку. «Будущее – это небо», – частенько поговаривал Ататюрк, поглядывая на маленькую Сабиху, которая отличалась смелым нравом. В те годы молодая республика отчаянно нуждалась в мифах. Женщина-пилот могла стать живой иллюстрацией силы и мощи новой Турции. Бесстрашные турецкие женщины сбросили вековое ярмо рабства и готовы покорять небеса, писали газеты. По настоянию приемного отца Сабихе дали фамилию Гекчен, что на турецком означает «небесное». Учитель истории одной из стамбульских школ Нилай Аркан. По велению отца, девочку с детства возили на выступления планеристов. Однажды Ататюрк спросил, хочет ли она стать летчицей, на что Сабиха ответила, что готова летать хоть сегодня. Чтобы выработать привычку к высоте, Сабиха, зацепившись ногами за карниз дома, раскачивалась над землей, пугая прохожих. А однажды устроила такое испытание. Повисла на одной руке посреди моста через реку. Тюрк кушу. Турецкие птицы. Так называлась школа планеризма в окрестностях Анкары, где обучалась Сабиха. Успехами единственной девушки-пилота восхищались все турецкие журналисты. Сверстницы подражали ее манерам, прогрессивные турчанки называли ее именем новорожденных детей. Так Сабиха превратилась в национальную героиню. Ей был неведом страх. Она не раз вспоминала о своем русском друге, летчике-испытателе Сергее Анохине, который приехал в Турцию по приглашению Ататюрка обучать турок прыжкам с парашютом. Однажды в показательном выступлении, где участвовала сама Сабиха, у одной неопытной девушки не раскрылся парашют, и она разбилась. Анохин бросился к погибшей, снял снаряжение и решил продемонстрировать его на себе. Когда самолет поднялся в воздух, вспоминала Сабиха, русский летчик выпрыгнул из кабины и дернул за кольцо. После того, как раскрылся купол парашюта, он обрезал его стропы и дернул за кольцо запасного парашюта, который раскрылся под шумные аплодисменты толпы. Айхан Курутлу, бывший летчик компании Turkish Airlines.
Я
помню, что нам рассказывали о Сабихе, когда я еще был студентом. Она поражала своей любовью к авиации, могла часами возиться с мотором, знала устройство планера лучше любого механика. Она была невысокая, худенькая, быстрая, однако ей помогала железная воля и дисциплинированность. Сабиху объявил своим личным врагом Абдулла Аджалан, лидер запрещенной курдской рабочей партии, который отбывает пожизненное наказание в одной из турецких тюрем. В конце 30-х годов курды подняли восстание на востоке Турции в знак протеста против конфискации курдских земель и передачи их турецким переселенцам. Десятки турецких самолетов, один из которых пилотировала турецкая птица Сабиха Гюкчен, бомбили курдских повстанцев. В одном из своих поздних интервью летчица признавалась, что сбрасывала на жилые поселки бомбы весом до 500 килограммов. Но в Турции эта женщина всегда останется символом благородного романтического героизма. Журналист молодежного интернет-сайта Аркан Тавуклу.
Сабиха Гюкчен, тюрк-кадын-пилот.
Сабиха прожила долгую жизнь. Она была счастливым, цельным человеком. И как все счастливые люди, родилась и умерла в один день. 22 марта 2001 года. В возрасте 88 лет. Ее именем назван один из стамбульских аэропортов. Образу Сабихи Гюкчен не сильно повредил даже недавний крупный скандал, связанный с происхождением великой летчицы. «Тайна Сабихи Гюкчен» – так называлась статья, которую опубликовал Гранд Динг, один из издателей стамбульской армянской газеты «Агус», вскоре после этого погибший прямо на улице от рук турецкого националиста-фанатика. Турецкие историки утверждали, что родители Сабихи были этническими боснийцами. Однако авторы статьи заявили, что Сабиха была одним из чудом выживших армянских детей, которые, потеряв своих родителей в годы геноцида, оказались в приютах. Версия о том, что настоящий отец приемной дочери, основателя современного турецкого государства армянин, убитый во время геноцида армян в Османской империи, вызвала небывалую волну протестов. Последовало даже гневное выступление генерального штаба. Большинство турецких историков не смогли смириться с тем, что национальная героиня Турции была армянкой. Версию армянского происхождения великой турецкой летчицы назвали исторической фальсификацией и попыткой раскола общества. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа программы – открытое письмо школьных учителей России премьер-министру Владимиру Путину. Будут и другие наши постоянные рубрики.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Демонстранты требуют заморозить тарифы на услуги естественных монополий.
Мы первым ошушаем на себя. И не понаслышке знаем, что такое международный терроризм.
Самое главное – не сдаваться. Идти и голосовать. Это возможно.
Варшава обратилась к Вашингтону с просьбой помочь в этом вопросе.
Нет, речь не было. А ее матери русские не разрешили.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7225, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.